Бунт и дезориентация. Выступления на конференции писателей в Орвиетто продолжают вызывать то тут, то там небольшие очаги полемики. Подозреваю, на то есть веская причина, и речь не идет о пустой болтовне. Вот и Альберто Арбазино снова выступает в газете «Република» за среду и дискутирует с моим выступлением в Орвиетто или моей статьей «Кто читает, кто пишет», опубликованной в «Корьере» за 9 апреля. Защищая права литературы, которые, как ему кажется, сегодня всеми отрицаются, в отличие от разных форм скороспелой политической деятельности, социальных движений, воспевания революции и концертов поп-музыки, Арбазино с плохо скрываемым сожалением отмечает, что я тоже считаю опасным палеогуманистическим заблуждением представление о том, что писать — это писать именно книги, тогда как это означает также придумывать и использовать на практике новые формы коммуникации, от рекламных плакатов до студенческих газет, альтернативного радио, фильмов и аудиовизуального стенда на фестивале газеты «Унита». Из этого он выводит предположение, что я предрекаю конец литературы. Более того, всерьез опасаюсь этого. Идея достаточно далекая от того, что я имел в виду. И стоит объяснить, почему. Не для того, чтобы внести ясность между нами. Я мог бы ему просто позвонить. А чтобы понять нам всем. Все началось потому, что конференция в Орвиетто называлась «Письмо литературы», а не «Литература и ее читатели». В последнем случае нужно было либо сделать социологический акцент на читателя, и тогда проводить конференцию под председательством Робера Эскарпи, либо обсуждать вопрос, как создается литература, и тогда организовывать встречи, подобные тем, что были во времена группы 63. Вообще-то они, хоть и были открыты для всех любопытных, являлись этаким междусобойчиком, на котором писатели обсуждали в узком кругу свои экспериментальные тексты. Никому и в голову бы не пришло читать их в казармах, потому что экспериментальная литература, как мы увидим, это особый вид деятельности, и ее предназначение — оплодотворять новые способы говорить и писать через длительное посредничество. Она не выносит коротких замыканий. Почему же тогда в Орвиетто организаторы употребили термин «письмо» — «скриттура»? Допустим, они решили сделать акцент на многозначности этого слова. Если кратко, его корни уходят во Францию, где слово «écriture» — «письмо, творение, манера, творческий почерк, французский» — заменяет термин «литературное произведение», подчеркивая тем самым, что литература — это прежде всего деятельность, работа по деконструкции языка, распашка и взрыхление ранее сказанного, некая рана, которая сознательно открывается в нашей плоти и наделенных речью существ, нередко играя на пробелах, на удалениях. Так что текст — это скорее не законченное произведение, а производительность. Акт любви ли, насилие, но всегда неспровержение. В тех кругах, где возникла подобная манера говорить, считалось, что неспровержение может быть или политическим, или литературным. И литературное неспровержение — это письмо, которое не сразу вызывает изменения в социальной жизни, но обнажает проблемы и освобождает, предлагая тем самым лабораторную модель освобождения политического в складках текста импульсы глубинного, изъявления желаемого. Это очень ограниченное понимание литературы, при котором литература считается лишь литературой экспериментальной, а все прочее к литературе не относится. То есть, фактически, эта идея основана на противопоставлении писателя, который занимается письмом революционным, неспровергающим, и пишущего, который подчиняется сложившимся устоям. В этой перспективе можно выделить две категории письма, которые мы назовем бунтом и послушанием. Сюрреалисты — это бунт. Автор приключений Арсена Люпена — это послушание. Он следовал канонам приключенческого романа и придерживался разговорного французского. Но я бы сказал, что во все времена наряду с бунтом и послушанием существует и дезориентация. Дезориентация, как способ писательства, имеет, по сравнению с бунтом, одну особенность. Она не создает литературы на основе литературы. Поясню. Говоря, что литература, то есть прежде всего бунт, создается в первую очередь на основе литературы, я не имею в виду, что это плохо. Наоборот, литература, которая наделяется эстетическим значением, является институцией. Как таковая, она обладает совокупностью правил, которым можно следовать, и тогда это чистое послушание, или их нарушать, но отталкиваться надо всегда от литературы. Манзони пишет историю обрученных, потому что ставит перед собой задачу переосмысления исторического романа, а через него — единство итальянского языка. Звучит невероятно, но то, что он делает, — это бунт. Послушание же приспосабливается к литературным правилам, когда те уже приняты всеми. Оно стремится развлекать и даже вызывать эстетическую дрожь, но в итоге оценивается даже самым неискушенным потребителем в рамках литературы. Какой прекрасный роман! Или что это еще за стихи без рифмы? Письмо, которое мы называем дезориентацией, не отталкивается от литературы. У него другие правила, они могут быть взяты из повседневной жизни. И другие предметы — политические, игровые, научные. Оно притягивает к себе существующие представления о литературе или же спокойно выходит из него. Приведу лишь один пример. Ариосто — это бунт по отношению к традиции рыцарского романа. Галилей — это дезориентация по отношению к самой идее литературы. Действительно, далеко не сразу стало понятно, что язык, говорящий об астрономических и физических проблемах, это тоже прекрасная литература. Вначале письмо «Дезориентация» не представляет собой ничего эстетического. Оно лежит в какой-то другой плоскости. Не обязательно быть Галилеем, чтобы дезориентировать. Язык первых рабочих газет прошлого века, народные песни, стенгазеты Дадзебао — это все дезориентация. Она может торжествовать и устанавливать новые правила или подвергаться гонениям. Может и потерпеть неудачу, потому что дезориентация не дает права писать, как Бог на душу положит, без правил или с целью саморазрушения. Вот почему можно и нужно подвергать критике письмо дезориентацию, но только не литературной критике. Хочу еще раз пояснить, что эти три модели — всего лишь модели, а не профсоюзы писателей. Данте в «Божественной комедии» проявляет с одной стороны бунт, а с другой, продвигая обиходную речь, дезориентацию. Дэшел Хэммет думает, что пишет в рамках послушания, но невольно проявляет бунт, меняя представление о детективе. Гадда — это бунт, но не дезориентация, потому что он удерживается в рамках литературной традиции. Новые языки, возникшие как форма альтернативной коммуникации, выполняют функции дезориентации, но иногда вместо бунта они проявляют послушание, узаконив правила дезориентации. Говоря о бунте, а это как раз и есть литература с большой буквы, которая меняет культуру, ее способы говорить и думать, пусть и не мгновенно, и которая автоматически создает и послушание. Необходимо учитывать, что они очень тесно связаны с дезориентацией, иногда подпитывают ее, а иногда и питаются ею. В общем, если с одной стороны нужно надеяться, что культура будет создавать свое письмо-бунт и пожелать многое лето литературной деятельности, включая письмо-послушание, которое так хорошо подходит для того, чтобы заснуть или провести пару часов в поезде. С другой — нужно отслеживать письмо-дезориентацию, поскольку его появление всегда является признаком интересных социальных перемен. В этом заключался смысл моей статьи. Писательская деятельность не должна отождествляться только с бунтом, потому что иногда дезориентация, которая всегда в определенной степени неспровержение и инновация, может напомнить нам, что мы говорим и пишем даже там, где общепринятыми концепциями письма и не предполагается. Почему обсуждение этой темы не пустая болтовня? Потому что приближается срок выборов, И все говорят, что в этой стране что-то начинает меняться. А кто-то кидает бомбы, чтобы не менялось, и так далее. И даже феномен письма дезориентации становится частью меняющейся картины, ее симптомом, а иногда и инструментом. Письмо-бунт, не замечающее этих перемен, не проявляет беспокойства по поводу концепции литературности и невольно становится письмом-послушанием. 1976 год.